по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 651-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем сегодня псалмы, мы продолжаем читать псалмы. Мы говорим сегодня о воскресении Христа. Мы говорим сегодня о смысле воскресения. Да, не Пасха, ну и что? И мы задаемся вот каким вопросом. Представьте себе, что Иисус просто умер бы, но не воскрес. Мы часто говорим, и это правильно, что Иисус умер за наши грехи, Иисус пострадал за нас. Это, конечно, абсолютно правильно, это хорошо, это точно, слава Богу. Но за всем этим порой мы забываем суть и смысл его воскресения. Почему его смерть, конечно, достаточно, но воскресение показало весь характер, подлинный характер смерти Иисуса Христа, то, зачем он умер. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. В прошлый раз было много комментариев, мало мы что успели почитать. Вот, например, Дмитрий Вейнгард читает нам, присылает нам несколько фрагментов из псалмов, достаточно больших длинных выдержек, говорит о том, что, вообще говоря, да, молиться надо из псалмов, причем молиться, вот когда я внимательно читаю его сообщение, получается очень точная и правильная вещь, молиться из разных псалмов в разное время, потому что разные просьбы, и эти просьбы в хорошем смысле сбалансированы. Тот самый баланс, который должен быть в нашем сознании, в нашем сердце, в нашей духовной жизни. А псалмы действительно учат нас не просто молитве, но, во-первых, молитве, которая угодна Богу, то есть мы понимаем, чего Бог от нас хочет, мы понимаем, чего Бог ожидает и почему Он это ожидает. И кроме того, псалмы приводят нашу духовную жизнь, нашу молитвенную жизнь, в равновесие, которое как раз и ждет от нас Бог. Потому что, ну, тут естественная вещь, с которой мы ничего не можем поделать. Каждый из нас что-то выделяет, да, вот для каждого из нас что-то в духовной жизни более важно, чем что-то другое. Это естественная история, повторюсь. Ну, например, даже если мы говорим о церкви, о Восточной церкви и Западной церкви, да, вот созерцательность в Восточной церкви, вот этот такой обобщенный, целостный даже скорее подход, который мы видим в Восточной церкви, этот акцент на чувстве, на ощущении, опять-таки, который есть в Восточной церкви. И аналитичность, рациональность, даже порою некоторый юридический подход, который мы видим у западных христиан. Это не значит, конечно, что на Востоке нет осмысления и рациональности, и анализа, и на Западе нет богосозерцания. А есть и то, и другое, и тут, и там. Но вот, скажем, если говорить о церкви как птице с двумя крыльями, что, кстати, делает иногда, ну, например, тот же самый Джон Пайпер, да, то вот получается, что именно эти два крыла, они дополняют друг друга, и по этой причине церковь, как птица, действительно может лететь, она может идти вперед. Так вот, такая же история бывает у нас. И у нас появляется проблема. Мы начинаем ставить свое богоощущение, свое боговосприятие как бы на первый план, на первое место, и тогда получается, ну вот я так воспринимаю Бога, и Библия вот этому созвучна, или точнее, конечно, мое восприятие Бога созвучно Библии, ну и, соответственно, это значит, что все слушайте меня, и все тут. Нет, псалмы нас как раз от такого понимания уводят. Они дают нам вот ту самую сбалансированность, которой часто не хватает. Кирилл Христов пишет, такой он комментирует по поводу моего примера, когда человек женится или вступает, или выходит замуж просто от одиночества. Такое, пишет Кирилл, случается тоже, женится и выходит замуж не по любви, а просто чтобы не быть одному. И пишет Кирилл о том, что это бывает и среди христиан тоже. Да, и вот по этой причине также важно читать псалмы. Про нечестивых продолжает разговор Людмила. Нечестивые не замечают света Божьего. Не только не замечают. Тут больше. Если мы читаем Священное Писание, мы видим, что, Людмила, вы, конечно, правы, но не до конца. Они не просто не замечают света Божия, они зачастую его замечают и от него избегают, потому что свет Божий — это слишком опасная штука. Свет Божий показывает какие-то моменты, которые есть в нашем сердце. Свет Божий показывает то, что в нашей жизни должно измениться. И человек говорит, а я не хочу это менять, я не хочу, вот, чтобы что-то менялось. Мне вспоминается разговор, который был у меня очень давно уже, я тоже как-то его приводил в пример, рассказывал об этом, но опять-таки, наверное, можно повторить. Как-то на одной свадьбе там были неверующие люди и верующие люди тоже на свадьбе. Ну и, в общем, была христианская свадьба, но неверующие люди найдут, как пронести крепкий алкоголь даже на христианскую свадьбу. И вот, значит, кто-то из родственников принял на свадьбе на грудь, соответственно, расчувствовался. А я тогда проводил это венчание, это бракосочетание, и он ко мне подходит. Ну, вот он расчувствовался, но соображает еще. И говорит, ой, говорит, вы знаете, пастор, конечно, хорошо быть христианином, но я никогда не стану христианином. Я думаю, так, а почему? Я говорю, почему не станете христианином? Он говорит, ну, потому что тогда я не смогу заботиться о своей семье, а для меня семья — это важно. Мне стало еще интереснее. Я говорю, а почему вы тогда не сможете заботиться о своей семье? Он говорит, ну, вы знаете, такая вещь. А я продаю... Это еще 90-е годы были. Я продаю пиво, продаю разливное пиво. И, в общем, у меня бывают ситуации часто, когда пиво не успел продать, его просто надо списать, его надо вылить, оно уже никуда не идет. Но я продаю его пораньше утром, когда приходят люди, которым все равно, что пить, которым все равно, что покупать. Я им вот это наливаю и продаю. Как хорошее и так далее. Вот. Он говорит, ну, если я не буду торговать пивом, если я не буду иметь дело с этими людьми, как же я о семье-то буду заботиться? Как я домой деньги буду приносить? Я говорю, подождите. Мне стало тоже интересно. Я говорю, подождите, а почему вы решили, что если вы станете христианином, вам не нужно будет продавать такое пиво? И он мне говорит, ну как же? Ведь Бог-то не хочет, чтобы я людей обманывал и травил. Я, короче, не стану христианином. Он развернулся и ушел. Понимаете, человек начинает видеть свет. Человек начинает видеть значение, смысл этого света для своей жизни. Но он говорит, а я не хочу, и уходит. Эта ситуация, кстати, часто была у фарисеев. Да? Они говорят, мы не хотим. Мы не хотим Христа, мы не хотим его видеть. Уйти они не могут. Они делают, чтобы Христа распяли. Наталья Караченцева пишет, у нечестивых закрыты глаза на самое главное, на Христа, а он — жизнь. Опять-таки, да, закрыты, но зачастую люди и сами закрывают глаза, не хотят их открывать. Плоть закрывает нам глаза от света Божьего, от Христа, пишет тоже Кирилл, согласен. И тут большой вопрос. А мы в какую сторону идем? То есть мы идем за Богом, или мы идем за вот этой плотью, которая нам глаза закрывает. Христос нам обещал лишь спасение, а мы хотим земные блага, пишет Наталья Караченцева. Вот, и ей сразу возражают, Кирилл ей возражает, спасение включает в себя множество благ, не только духовных, но и земных. Давайте мы сделаем вот что. Мы поставим коротенькую нашу отбивочку, а после отбивочки я...
От бытия до откровения, от корки до корки, с начала до конца, вся Библия. Каждая книга, каждая глава, каждый стих. Читаем, размышляем, обсуждаем, делаем выводы в уникальном путешествии по страницам Библии.
Я вот никак не могу восстановить голос. Кирилл, да, есть немало христиан, которые согласятся с вами, что спасение включает в себя и земные блага. Если не получаешь земные блага, то ты не спасен. Вот некоторые заходят еще дальше. Они говорят, что если ты не имеешь богатства, если ты не имеешь здоровья, если ты не имеешь процветания, то ты не спасен. Скажем так, я выражу не только свое мнение, но и мнение многих других христиан, и считаю это обоснованно по Библии, мы на самом деле об этом говорили в наших передачах, в нашем цикле. Спасение — это спасение от греха, это спасение от осуждения, это спасение от того суда, который нам положен по нашим грехам. Вот это спасение. Если бы только это было, этого было бы достаточно. Вот если бы не было ничего, кроме такого спасения, этого было бы достаточно. Все. Что касается других благ. Бог дает нам, современным языком мы это называем бонус. Жизнь с избытком — это духовная жизнь с избытком. И это также возможный физический избыток в тех или иных областях нашей жизни. Бог не обязан нам это давать. Более того, Бог не обязан давать нам это во всех областях в нашей жизни. Бог дает, потому что Он так хочет, потому что Он так решил, потому что Он решил дать нам что-то сверх. Когда Он дал еду, когда Он дал пищу, да, помните, когда было 5 с лишним тысяч человек, когда Он дал 5 хлебов и 2 рыбы, Он умножил эти 5 хлебов и 2 рыбы, которые принес некий мальчик, осталось еще 12 крабов. То есть Бог дал столько, сколько надо, и еще больше. Вот так и здесь. Бог дает ровно столько, сколько надо, и еще больше. Я далек от мысли, что спасение должно включать в себя материальные блага. Но Бог также дает эти материальные блага. Кому-то одни, кому-то другие. А что если человек бедный, больной, но он во славе, он славит Господа, он радуется? Знаете, что Бог ему дал в этом случае? Бог ему дал, например, одно из очень важных благ. Радость, духовную радость, да и физическую радость тоже среди физических испытаний. Так что, да, конечно, вот это и есть. Но он не обязан нам все это давать. Пишет Ольга. Нечестивые, богатые, в основном несчастные и одинокие люди. Чаще перед ними лицемерят. А, это мы читали, да? Перед ними лицемерят и присмыкаются. Кому-то это даже начинает нравиться, кстати. Тут Кирилл продолжает. Бог дает тебе все, что лично тебе нужно, с избытком, и небесное, и земное. Вопрос в том, кто определяет то, что тебе нужно. Вот определяешь не только и не столько ты, определяет сам Бог. Кто-то, может быть, скажет, что ему нужен дом на Мальдивах. Вот он уверен, что ему нужен дом на Мальдивах. Да? А Бог говорит, не нужен тебе дом на Мальдивах, тебе нужно что-то другое. Вот он дает что-то другое. Денис Иванов напоминает нам, во свете мы видим свет. И проводит дальше параллель. Бог есть свет. Только Он способен просветить очи сердца нашего. Только Он способен снять всякую пелену с глаз, чтобы нам увидеть свое состояние, свои грехи, чтобы покаяться. Поэтому аргументы и споры не приводят человека к решению покаяться. Покаяние совершается во свете абсолютно. Денис, абсолютно правильно. Аргументы и споры могут дать какие-то доводы. Но дальше, после доводов, начинается следующее. Что я буду с этими доводами делать? Вот если бы этот мой собеседник, который сказал, что не хочет стать христианином, потому что семью будет нечем кормить, если бы он не развернулся тогда и не ушел, а сказал Богу: «Боже, я беспокоюсь, я люблю свою семью, но я не хочу делать то, что не угодно тебе, я хочу, наоборот, быть угодным тебе». Бог бы ему дал что-то, он изменил бы его сознание, он позаботился бы о нем. Но тут человек просто сказал, помните, как юноша, да, который развернулся и ушел, он фактически уходит от Христа, и мы читаем, потому что он был очень богат, и он не хотел от этого отказываться. Напоминает нам friend brother: «Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, а светильник нечестивых угаснет». Притчи, 24 глава, 19 и 20 стихи. Мы будем еще читать притчи обязательно, и мы увидим, насколько они пересекаются с псалмами. И пишет Джон Маклейн: «Смотришь на людей и видишь прах, который искушается сиюминутными страстями, а завтра, когда душа его покинет, ничего от него не останется. Но и тебя ждет такая же судьба, одна надежда на Творца». Я бы немножко уточнил. Понимаете, какая штука? Когда Иисус находился на этой земле, он не просто смотрел на людей и видел прах, который искушается страстями, еще чем-то. Он видел Божьих созданий, которые в грехе своем опустились до состояния вот этого праха искушаемого, но который Бог любит. Понимаете, если просто посмотреть вокруг и сказать «прах», знаете, вот как можно увидеть гордеца. В молодости такие гордецы бывают. Я видел их. Люди, которые говорят, смотрю вокруг, все какие-то ничтожные людишки. Некоторые после этого вырастают и производят понятие типа «undermenschen», да, «недочеловеки». И это страшно. Бог смотрит на нас, и Он, с одной стороны, нас видит в грехе, но, с другой стороны, Он видит людей, которых Он любит. И поскольку Иисус умер за нас, и мы приняли Его смерть, мы приняли Его дар, вот сейчас Бог, Отец, смотрит на нас и видит кровь Иисуса Христа. И вот это очень важно. Иначе будет такое, знаете, ощущение гордеца. Я смотрел и видел, и ну, что-то ни одного нормального человека нет. Вокруг только я нормальный остался. Так, что у нас? Наталья Алексей пишут. Поменьше смотреть на людей, побольше взирать на Бога. Да, точно. Потом, когда мы взираем на Бога, или так, тогда, когда мы взираем на Бога, мы начинаем смотреть на людей Божьими глазами. Это тоже очень-очень важная история. Потому что, когда мы смотрим на Бога, мы как-то читали вот этот фрагмент, мы приводили этот фрагмент из рассказа Готтерна, по-моему, да, когда кто-то смотрел на изваяние, на лицо каменное, человек смотрел, и сам постепенно его лицо менялось. Мы читали это в связи с во вторым посланием к Коринфянам. Так вот, когда мы взираем на Христа, мы меняемся. И вот тогда уже на людей начинаем смотреть Божьими глазами. Иначе действительно получается все очень-очень грустно. Но выход нам, конечно, Бог дает. Помолитесь за надежду. Молились за надежду. Я вижу, что вам ответили тогда же, уже сразу. Наталья пишет, смириться. Псалом 72 приходит на ум. И, в частности, здесь дальше продолжают эту историю, не завидовать. Потому что зависть разрушает нас. Она не разрушает того, кому мы завидуем. Ему все равно. А вот нам не все равно. Александр Элитова пишет, как быть, когда процветают нечестивые? Вот, не завидовать, уповать на Бога. Вот человек может даже не знать, что мы ему завидуем. Он, скорее всего, не знает. Для него от этого ничего не меняется. Мало времени осталось, комментариев еще много. Павел Лещук. Как быть, когда процветают нечестивые? Он отвечает на вопрос, а прочтите 10-ю заповедь, и все станет ясно. Вот без Христа мы даже 10-ю заповедь исполнить не можем, Павел. Не пожелай. Вот когда Он в нас есть, когда Он с нами, тогда эта заповедь для нас исполнима. Так что это тоже важная вещь. Юрий пишет, нужно говорить о правде и жить по Библии. Опять-таки, Юрий, здорово, замечательно, возможно, только при Божьем присутствии. Очень хорошо, что все-таки есть люди, которые верят в Бога. Я очень молюсь, чтобы и вы были таким человеком. Не просто кто-то где-то. Все, что написано в Библии, происходит в реальности из поколения в поколение. Библия говорит о том, что знакомо каждому из нас. Но дальше, зная, видя в Библии то, что нам знакомо, мы потом читаем то, что нам не знакомо. Смотрите, Библия говорит о земном, о том, что мы видим вокруг себя, о том, с чем мы сталкиваемся. И мы говорим, да, я это понимаю, да, я это с этим согласен. Да, я это вижу. А дальше мы читаем какие-то вещи, которые ну, вот небесные. Да, то, что нам незнакомо из повседневной жизни. Не из реальной, а из повседневной жизни. Мы говорим, поскольку я доверяю Библию в том, что понимаю, я также могу доверять в том, что, может быть, не понимаю или не знаю. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать псалмы. Ну, а ваши письма, комментарии продолжим читать завтра. На сегодня также пишите. Господь наш Бог, мы преклоняемся пред Тобою сейчас. Мы славим Тебя. Мы молим Тебя, Господи, учи нас и действуй в нашей жизни. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 651-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в 38-м псалме. Это весьма примечательный псалом. Его часто читают на похоронах. Такое хорошее начало, да? Ладно, скажу по-другому. Это одна из самых красивых элегий, а то и самая красивая элегия, которую мы находим в книге «Псалтирь». Это лучше, скажу еще так. Этот псалом лучше других открывает бренность человеческого бытия. Иногда говорят о том, что самый провальный Божий проект в этом мире – это человек, его жизнь, его существование. Но Бог тут, конечно, ни при чем. Однако человек как проект действительно во многом провален. Хотя вина здесь, конечно, не Бога, но самого человека. И вот для того, чтобы спасти человека, которого любит Бог, Бог-Отец послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть ради нас. Но если мы забываем об этом, тогда да, перед нами остается только одно. Остается бренность, никчемность человеческого бытия. Читая этот псалом, мы видим человеческую жизнь как проблему, которая не имеет решения без Бога. Знаете, есть такой научный стиль, в котором все называется проблема. Один мой знакомый молодой ученый как-то сказал, говорит, я сегодня пытался закрыть дверь, но у меня была серьезная проблема. Не работал замок. Ну, наверное, это проблема серьезная, но явно все-таки здесь слово использовано зря. Это уж никак не серьезная проблема на уровне проблем мироздания, допустим. Но та проблема, которая стоит перед каждым из нас, она действительно серьезна. Действительно, мы живем в одном гигантском провале, и выход заключается только в том, чтобы принять решение, данное самим Богом. В этом псалме есть новая особенность и с формальной точки зрения. Это первый псалом с посвящением. Мы видели уже, что указываются имена авторов псалма, а тут еще и получатель псалма. Начальнику хора Идифуму псалом Давида. Кто такой Идифум, мы не знаем. Мы можем предположить, что это один из руководителей, скажем так, музыкальной части богослужения, музыкального прославления, наряду с Асафом. И вот ему посвящается эта песня, возможно, потому что он придумал мелодию, или он должен придумать мелодию, или он должен ее исполнять. Но вот здесь нам остается только догадываться. Но дальше начинается сам текст. И в первых стихах псалмопевец говорит о том, что ему не хочется говорить. Он смотрит вокруг, и он буквально прикусывает язык. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром. И скорбь моя и скорбь моя подвиглась. То есть в какой-то момент псалмопевец решил просто молчать. Он видит такие вещи, о которых не хочется говорить. Порой он не понимает, что происходит. И вот в какое-то время или на какое-то время он решает, что лучшее, что можно сделать, это просто молчать. Такое, кстати, бывает и в нашей жизни. Если вы действительно любите Бога, то вам это знакомо. У тебя появляются вопросы, возникают какие-то возражения или наблюдения, но ты говоришь: «Не-не-не-не, я об этом лучше помолчу». Но в какой-то момент Давид уже не может молчать. И четвертый стих. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгрелся огонь, я стал говорить языком моим». Итак, он не может больше молчать, и к кому же он обращается? Он обращается к Богу. Всегда, когда не знаешь, что сказать, возникает не только вопрос о содержании, но и вопрос об адресате. Иногда выбрать правильного адресата гораздо важнее, чем правильно понять содержание. То есть, кому я буду говорить? Послушайте внимательно. Богу можно говорить многие такие вещи, которые мы порою говорить ему не решаемся. Лучше говорите это Богу, а не себе только или не другим людям. Богу можно говорить, если мы обращаемся к Нему с почтением, если мы обращаемся к Нему с желанием понять. Так поступает и псалмопевец. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно? Дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий». То есть он смотрит вокруг и говорит: а сколько мне еще жить? Сколько мне на это смотреть? Или другая интерпретация, другое пояснение: а насколько я хрупок? Сколько мне осталось? Порой мы об этом забываем. Мы стремимся к комфорту, стремимся к удобству. Но разве в этом жизнь? Разве в этом ее смысл? Порой мы, христиане, вместо того, чтобы думать о Христе, пытаемся просто свить свое гнездышко. И не поймите меня превратно, свить гнездышко – это дело хорошее. Но есть же люди, которые вьют его и только его постоянно. Рассказывают об одном чиновнике довольно высокого ранга, который чуть не попал в немилость. Знаете почему? Он отказался приехать на очень важное заседание, по-моему, было заседание правительства или что-то такое, сославшись на то, что у него собака заболела. Больная собака – это, конечно, тяжело. Но этому чиновнику довольно быстро сказали: что для тебя важно, твои дела государственные или вот эта собака? Кстати, у этого чиновника, насколько я понимаю, был обслуживающий персонал, и о его собаке могли позаботиться. Нужно лечить собаку? Да. Нужно делать свое гнездышко? Да. Нужно заниматься домом? Да. Но только в контексте понимания Божьей воли для нас. Мы еще будем читать о ситуации, когда израильтяне, вернувшиеся из плена, обустраивали свои дома, но забыли об устроении дома Божия. И вот тут псалмопевец обращается к Богу и говорит: сколько мне осталось? Есть ли смысл во всем, что происходит? Седьмой стих. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И вот тут время остановиться и подумать. Человеческая жизнь, ее хрупкость, ее призрачность, или, если сказать современным языком, в определенном смысле виртуальность. Если этой жизнью все кончается, то наше существование на земле и правда бессмысленно. Мы ходим, мы смотрим, мы делаем одно и то же. Снова и снова. И все это становится невероятно скучно и невероятно пошло. Одно из любимых моих произведений английской литературы – это роман Теккера «Ярмарка тщеславия». Автор, кстати, был христианином. Это блестящая сатира. Как раз про такой закрытый, в общем-то, замкнутый круг людей, которые живут, которые грешат, для которых вот это существование – это и есть жизнь. И вырваться из этого они не могут, не хотят. К сожалению, подобна жизнь многих христиан сегодня. И псалмопевец фактически говорит: «Да зачем все это?» Дальше он снова обращается к Богу, 8 стих. «И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному». То есть он смотрел вокруг, и он видит этот замкнутый круг, он видит, как все повторяется, он видит, как все хрупко, и сначала он вообще об этом не говорит. Он решает помолчать. Потом возгорелось сердце в нем, он начал говорить и говорит: «Господи, почему?» И дальше после этого он обращается опять к Богу и говорит, обращаясь к Богу: «Чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Ну, потому что без Бога все вокруг реально хрупко. Мы можем говорить Богу обо всем, если результатом этого будет совершенно четкое наше заявление, наша четкая уверенность, надежда наша на Него. Сегодня мы с вами находимся в путешествии. Это не только путешествие по Библии. Это также путешествие в вечность. И каждый из нас в этом плане путешественник. 10 стих. «Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек». Или буквально: «Напрасен всякий человек». Он продолжает, обращаясь к Богу: «Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Многие из нас пытаются устроить свою жизнь так, чтобы нам было хорошо. Вот все сделать в этой жизни по максимальному удобству. Но если я странник, то в стремлении к этому максимальному удобству нет смысла. Да, мы странники и пришельцы на этой земле. Мы идем в небесный город. И псалмопевец фактически говорит: «Я хочу жить так, чтобы люди думали о вечности и всем сердцем стремились к ней». Но при этом псалмопевец понимает еще одну очень важную вещь. Помните, как Иисус вошел в лодку Петра, и Петр говорит ему: «Отойди от меня, ибо я человек грешный». Это Евангелие от Луки, 5 глава. И после этого Христос не отходит, но призывает Петра к служению. Станете ловцами человеков. Помните, что дальше? Действительно, Петр становится одним из главных апостолов. Именно через Петра действует Бог, когда церковь расширяется. Вот так и здесь псалмопевец говорит: «Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Он фактически говорит: «Отойди от меня, Господи, потому что я понимаю, что это не только вокруг грех, но и я человек грешный. Это противопоставляется многим людям, которые сегодня живут так, как будто, ну вот, Бог обязан был их спасти. Они такие хорошие, они такие классные. Интересно также, что слова Давида «Отступи от меня» — это далеко не последние слова. Потому что буквально следующий Псалом, 39-й Псалом, начинается словами «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Вот сначала «отступи от меня», а Бог говорит: «Нет, ты покаялся, ты пришел ко мне. Я поставлю тебя на твердом основании».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И мы переходим уже к 39-му псалму. 39-й и 40-й – это последние два псалма раздела, который параллелен книге «Бытие». И 39-й и 40-й псалмы – это мессианские псалмы. Они цитируются в Новом Завете. Изначальное время написания или обстоятельства написания – это побег Давида, скорее всего, от Авессалома. Но цитируются эти псалмы и цитируется этот текст в послании к евреям, и уже не применительно к Давиду, а применительно ко Христу. Потому это и есть мессианские псалмы. Речь идет здесь о его страдании, о его смерти, о его воскресении и о его вознесении. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Это был вопль Христа: «Отче, зачем ты оставил меня? Зачем ты покинул меня?» Бог ответил на этот вопль. И, дальше третий стих, «извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Бог, Отец, действительно вывел Христа из страшного рва смерти, достал его из этого тинистого болота. Я сегодня даже не могу представить, сколь велико значение смерти Иисуса Христа. Дальше в следующих стихах мы видим новую песнь. 4 стих. «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Это и миссионерство. Многие убоятся, многие будут уповать на Господа. Это и новая песня, о которой мы с вами уже говорили, читая, в частности, Откровение Иоанна Богослова. Страдание, смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа как бы проходят здесь перед нами. 5 стих. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся во лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число». Обратите, пожалуйста, внимание, начинался цикл со слов «блажен человек». Опять к концу этого цикла псалмов звучат слова «блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою». Это продолжение предыдущих тем, продолжение того, что делать в безысходности. Бог показал, что Он думает о нас даже в момент безысходности, даже в моменты, которые нам кажутся совершенно непроходимыми. И дальше фрагмент, который цитируется в послании к евреям. Вот если бы не было этой цитаты, мы могли сказать: ну, это просто про Давида, или это просто про еврейский народ в последнее время. Но мы не можем так сказать именно потому, что цитата была в послании к евреям. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь». И вот тут весьма интересная вещь. Я прочитаю еще 11 стих. «Правды Твои не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим». Послание к евреям цитируется начало этого фрагмента, и вот по поводу этой цитаты нас порою критикуют, даже не нас критикуют, критикуют Священное Писание. Говорят о том, что здесь ошибка. Послание к евреям, 10 глава, 5 стих. Вот эта цитата. Но послушайте внимательно. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Слышите разницу? Здесь написано: тело уготовал, а в 7 стихе 39-го псалма было написано: уши открыл или ухо открыл. Так что же, тело или ухо? Не ошибка ли это? А теперь давайте вспомним. В книге «Исход», 21 глава, был дан закон о рабах или слугах и их хозяев. Если человек на какое-то время попадал в рабство, то это время подходило к концу, нельзя было порабощать своего же еврея, и он освобождался. Но если за время нахождения в рабстве он вступал в брак с другой рабыней или она вступала в брак с другим рабом, то происходило следующее. Тут были два варианта, две возможности. Либо он мог сказать: «Все, я ухожу», но тогда свою жену он оставлял в рабстве. Он был свободен, но жена не освобождалась, или муж не освобождался. Либо он мог сделать другое. Он приходил к хозяину, приходил добровольно. И он говорил: «Я хочу добровольно служить тебе ради моей избранной, ради моей жены». И тогда он буквально подставлял свое ухо, и хозяин прокалывал ему ухо таким образом, ставя метку. И это была добровольная история, это было его добровольное решение. Именно здесь, в 7 стихе, о таком добровольном решении: «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грехи ты не потребовал». Иисус за невесту свою, за церковь, он свободный, он, никогда не бывший в рабстве, позволил поставить ему этот клеймо, этот знак на ухе. А автор послания к евреям уточняет: это знак на теле, это распятие, это тот факт, что Иисус прошел через крест, прошел добровольно. Кстати, иногда об этом добровольном аспекте смерти Иисуса Христа почему-то забывают. Получается, что Иисус вроде бы как бы не хотел умирать, но ему пришлось. Нет-нет-нет, он сделал это совершенно добровольно. И еще, пророк Исаия, глава 50, 5 стих. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Эта аналогия продолжается, когда речь идет о нас. Мы не имели возможности услышать, мы не имели возможности понять, пока сам Бог не открыл нам уши. Этот стих говорит об Иисусе Христе. Ему было дано тело. Он пострадал в этом теле за нас. Он позволил пронзить это тело. В прославленном теле он вернется на землю. Но он несет эти раны, эту метку в вечность, чтобы вы и я, мы с вами, были представлены непорочными перед ним. Это удивительная история, история, которую очень легко пропустить, но это история также, которая открывает нам величие Иисуса Христа. Вернемся к 39-му псалму, 12 стих. «Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя, да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу, их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». И, конечно, это уже не про Христа, и это уже не цитируется в Новом Завете. Но все же у Христа были беззакония, только не его, а наши. Помните, пожалуйста, об этом. Он знал, что такое беззаконие, но беззаконие вмененное или написанное, записанное на его счет. Он знал это для того, чтобы мы могли познать, что такое подлинная праведность. А теперь переходим к последнему псалму этого цикла. Это 40-й псалом начальнику хора, псалом Давида. Он начинается с знакомых нам слов. «Блажен». «Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его». Это темы, которые у нас были. Мы начали читать о блаженстве, о благословении. Мы читали также о противостоянии врагам. И в этом противостоянии нас сохранит Господь. 14 стих. «Благословен или блажен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь». Это благословение, которое обращено к самому Богу. Блажен человек, который послушен Богу, потому что благословен сам Бог. Кстати, это тоже мессианский псалом. Среди прочего, здесь говорится о предательстве Иуды. Например, 10 стих. Я думаю, что эта цитата вам знакома. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Действительно, он ел хлеб со Христом, он служил вместе с Христом, но поднял пету. Евангелие от Иоанна 13:18. «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб, поднял на меня пету свою». Вот вам цитата. Он участвовал в хлебопреломлении, вечере Господней, но поднял пету. Это было исполнено в совершенно буквальном смысле. 11 стих. «Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им». Это ссылка на его воскресение. Опять перед нами и смерть Христа, его великое воскресение. Понимаете, сама по себе смерть Христа никого не спасает. Спасает его смерть и воскресение. В чем Евангелие? Что он жил, страдал, умер и воскрес. Об этом первое послание Коринфянам, 15 глава. Если бы Христос так и остался в гробнице, это не было бы Евангелием. Евангелие предполагает и воскресение тоже. И поэтому, 14 стих еще раз, «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века». И дальше двойной повтор. Аминь, аминь. Это конец раздела. Это подчеркивание важности этой мысли. С ней мы сегодня и останемся на вершине горы. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.